Михаил Шолохов. Судьба человека. Исполняет Михаил Ульянов.
Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лага и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны. В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Только часов через 6 покрыли расстояние в 30 километров, подъехали к переправе через речку Еланку. Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского, в заболоченной, поросшей ольхами пойме, разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлы плоскодонки, поднимавшие не больше 3 человек. На той стороне, в колхозном сарае, нас ожидал старенький, видавший виды Виллис. Вдвоем с шофером мы, не без опасения, сели в ветхую лочонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло: «Если эта проклятая корыта не развалится на воде, часа через 2 приедем. Раньше не ждите». Был полдень. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками. Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту, 5-6, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток!» «Здравствуй!» Я пожал протянутую мне большую черствую руку. Мужчина наклонился к мальчику, сказал: «Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет». Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушка, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку.
— Здравствуй!
— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь.
— Какой же старик, дядя? Я вовсе мальчик, Я вовсе не замерзал, а руки холодные, снежки катал, потому что...
Отец снял со спины тощий вещевой мешок, устало присел рядом со мной. Беда мне с этим пассажиром. Через него я и подбился. Широко шагнешь, он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю. Так и идем с ним в раздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по луже не бредет. Или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать. Да еще походным порядком. А ты что же, браток, свое начальство ждешь? Приходится ждать. Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер. С той стороны подъедут. Да. Не знаешь, скоро ли подойдет лодка? Часа через два. Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу, свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. Давай-ка моего крепачка закурим. Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу. Но он опередил меня вопросом. Ты что же, всю войну за баранкой? Почти всю. На фронте? Да. Ну и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшко по ноздри и выше. Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали ли вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил. Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же ты, жизнь, меня так покалечила, за что так исказнила? Нет у меня ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке. Нету и не дождусь. Пойди, милок, поиграйся возле воды. У большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди, ноги не промочи. Еще когда мы в молчании курили, я, украдко рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно. И в том, как сидел на нем подбитый легкой поношенной цигейкой длиннополый пиджачок, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве пиджачка все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе. Прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками. Еще и тогда я подумал, или вдовец, или живет не в ладах с женой. Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии, в дивизии Киквидзе. В голодный 22-й год подался на Кубань и шачь на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни, хоть шаром покати, нигде никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хотенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. В скорости женился. Жена воспитывалась в детском доме, сиротка. Хорошая попалась девка, смирная, веселая, угодливая и умница, и мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит. Может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть, не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желаннее ее. Не было на свете и не будет. Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубые слова она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить. Бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем. А спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работы у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир, и у меня покой на душе». Скорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года еще две девочки. В 29-м завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил 10 лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что 10 лет? Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил. Ни черта он не приметил. Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом. А отшагал 20 километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Работал я эти 10 лет и день, и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали. Все трое учились на отлично, а старшенький Анатолий оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке? Я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно. И гордился я им. Страсть, как гордился. За 10 лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об 2 комнатах с кладовкой, с коридорчиком. Ирина купила 2 коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты. Стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в 6 соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе. А тут вот она, война. На 2-й день повестка из военкомата, а на 3-й, пожалуйте, в эшелон. Провожали меня все 4 моих. Ирина, Анатолий и дочери, Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами подергивал, как от холода. Ему к тому времени уже 17-й год шел. А Ирина моя, такой я ее за все 17 лет нашей совместной жизни ни разу не видел. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала. И утром такая же история. Губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командир объявляет посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила, и вся дрожит, будто подрубленное дерево. И детишки ее уговаривают, и я, ничего не помогаю. Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: возьми же себя в руки, милая моя Иринка. Скажи мне хоть слово на прощанье. Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает.
Родненький мой, Андрюша.
Родненький мой, Андрюша. Не увидимся мы с тобой больше на этом свете.
Андрюша.
Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается. А тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться. Не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло. Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья. Она попятилась, 3 шага ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками. Руки протягивает, а я кричу ей: да разве ж так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь? Но опять обнял ее. Вижу, что она не в себе. Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Искоса взглянула на рассказчика. Он сидел понуро, склонив голову. Только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали. Дрожал подбородок, дрожали твердые губы. До самой смерти, до последнего часа моего, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул. Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места, тихо-тихо, проезжать мне мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди, губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась. Руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез. По большей части, такой я ее и во сне всегда вижу. Зачем я ее тогда толкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут. Формировали нас под Белой церковью на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать. Сам видал. И знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами, и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, недописание было. Да и, признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть, и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день к делу, не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему тяжело, того и гляди, убьют. И вот он, сука, в штанах жалуется, сочувствие ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слажа нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась. Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли. А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма горемыка и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет, на то ты и мужчина, На то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож. И ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте-то такой не нужен. Там и без тебя вони много. Только не пришлось мне и года повоевать. Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости. Один раз в мякоть руки, другой — в ногу. Первый раз пулей самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху, и с боков. Но мне, браток, везло на первых порах. Везло, везло, да и довезло до самой ручки. Попал я в плен под Лозовеньками в мае 42-го года при таком неловком случае. Немец тогда здорово наступал. И оказалась одна наша 122-миллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами по самую завязку. И сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам. Слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным. Командир нашей авторотой спрашивает: «Раскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. «Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду». «Какой разговор?» — отвечаю ему. «Я должен проскочить, и баста». «Ну, — говорит, — дуй, жми на всю железку». «Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз. Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна. Но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается? Давлю вовсю. И до батареи остался какой-нибудь километр. Уже свернул я на проселок. А добраться до своих мне, браток, не пришлось. Видно, из дальнобойного тяжелый положил он возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего. Только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда, не понимаю. И сколько времени пролежал метрах восьми от кювета, не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу. Голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке. В глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает. И боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били, чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму. Где я и что со мной стряслось? Память-то мне начисто отшибла. Обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану. Помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю. Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, сердце будто кто-то плоскогубцами сжал. Кругом снаряды валяются, какие я вез. Неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами. А бой-то... бой-то уже сзади меня идет. Нечего греха таить. Вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный. Потому что понял, что я уже в окружении, а скорее сказать, в плену у фашистов. Вот как оно бывает на войне. Ох, браток, нелегко это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука. Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу. Танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал. Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала. Потом пехота пошла. Не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу на них краем глаза и опять прижму щекой к земле, глаза закрою. Тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно. Думал, все прошли, приподнял голову, а их 6 автоматчиков. Вот они, шагают метрах в 100 от меня. Гляжу, сворачивают с дороги прямо ко мне. Идут молчком. Вот, думаю, и смерть моя на подходе. Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен. Никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю, сейчас даст он по мне короткую очередь. А куда будет бить? В голову или поперек груди? Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит. Молодой парень, собой ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. Этот убьет и не задумается, так оно и есть. Вскинул он автомат. Я ему прямо в глаза гляжу, молчу.
Ну, sei ruhig.
А другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой,
immer mit der guten Zigarre.
Что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает. Мускул, значит, щупает.
Zu viel gefressen bei der Mutter, was? Die müssen wir auf halbe Ration setzen.
Попробовал и говорит: «О-хо-хо!» И показывает на дорогу, на заход солнца.
Jetzt geht's ab nach Deutschland. Paluchen! Arbeiten, verstehst du?
Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш рейх. Хозяином оказался сукин сын. Но чернявый присмотрелся на мои сапоги. Они у меня с виду были добрые. Показывает рукой: «Снимай». Сел я на землю. Снял сапоги. Подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему. А сам гляжу на него снизу вверх.
Verdammt, was ein Qualm! Der hat aber...
Он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня. Глазами сверкает, как волчонок. Злится. Отчего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня. Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым воронежским матом и зашагал на запад в плен. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных из той же дивизии, в какой я был. Гонит их человек 10 немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, и он пришил бы меня к земле очереди. Но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже, тебя упаси падать! Иди из последних сил, они то убьют!» Я из последних сил, но пошел. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет, и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Снимай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, и он начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами. Да так, что я света не взвидел. Скреплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты по больному месту давишь, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать? Тоже мне разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет. Да с тем, как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались». Опомнился я и спрашиваю: «Ты что ж делаешь, фашист несчастный? У меня рука в дребезги разбита, а ты ее так рванул!» Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь? Полегче тебе?» И в самом деле чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор. Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал. Беспокойная это была ночь. В темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слушаю я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра перед тем, как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводно, не прячься. Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет. Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя. Я же знаю, что ты коммунист. И меня агитировал вступать в партию. Вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит слева. А с другой стороны от него чей-то голос молодой отвечает: «Я всегда подозревал, Крыжнев, что ты нехороший человек, но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем». Долго они молчали. Потом по голосу взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка ближе к телу». Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, думаю, не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира. Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги». Чуть-чуть рассвело, вижу, рядом со мной лежит на спине мордатый парень. Руки за голову закинул, а около него сидит в одной из подней рубашки, колени обнял худенький такой курносенький мальчишка и очень собой бледный. Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать. Тронул я его рукою, спрашиваю шептом: «Ты взводный?» Он ничего не ответил, только головой кивнул. «Этот хочет тебя выдать», — показывая на лежащего парня. Он обратно головой кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался. Да поживей». И сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. До того мне противно стало после того, и страшно захотелось руки помыть. Будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил. Первый раз в жизни убил, и то своего. Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика». Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать. Потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, ну и, само собой, и комиссары были. Только четырех и взяли из 200 с лишним человек. Одного еврея и 3 русских рядовых. Русские попали в беду, потому что все 3 были чернявы и с кучерявинкой в волосах. Вот подходит к такому, спрашивает: «Юде, Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. Выходи, и все. Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Видишь, какое дело, браток. Еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не представился мне подходящий случай. А в познанском лагере вроде такой случай нашелся. В конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных. Много тогда нашего брата мерло от дизентерии. Рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом. И вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст. А потом бегом держу прямо на восход солнца. Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти 40 километров, сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания. На четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. На заре я побоялся идти чистым полем, а до леса было не меньше 3 километров, и я залег во все на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас. И вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит. Собаки сыскные шли по моему следу. Оборвалось у меня сердце. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали, и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался, в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает. На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочья. Голова всего в крови, и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой. Живой я остался. Куда меня только не гоняли за 2 года плена. Половину Германии объехал за это время. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били, богом проклятые гады и паразиты, так, как у нас сроду животину не бьют. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них сволочей работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься, били запросто для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтоб захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде, как есть, одинаково. 150 грамм эрзац хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам. До войны весил я 86 килограмм, а к осени тянул уже не больше 50. Одна кожа осталась на костях, да и кости свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи. Да такую работу, что ломовой лошади, и то не впору. Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей, товарищей, какие погибли замученные там в лагерях, сердце уже не в груди, а в глотке бьется. И трудно становится дышать. В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас в лагерь Б-14 неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около 2000 наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — 4 кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через 2 месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: им по 4 кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и 1 кубометра через глаза хватит. Только и сказал. Но ведь нашелся же из своих какой-то подлец. Донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, или по-ихнему лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Бывало, выстроит нас перед блоком, барак они так называли, идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос. Кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Аккуратный был гад, без выходных работал. Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик и с ним 2 охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами! Тебя сам герлагерфюрер требует». «Понятно, зачем требует? На распыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними. Думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по лагерному номер 331. Что-то жалко стало Иринку и детишек. А потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. Комендантские цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки. Открытые банки с разными консервами. Прямо передо мной сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками, щелкнул, громко так докладываю. Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, герр-комендант явился.
Гуд. Так что ж, Рус Иван, 4 кубометра выработки — это много?
Так точно, герр-комендант. Много.
А одного тебе на могилу хватит?
Так точно, герр-комендант. Вполне хватит. И даже останется.
Я окажу тебе великий честь. Сейчас лично расстреляют тебя за эти слова. Ну, здесь неудобно. Пойдем в двор. Там ты и распишешься.
Воля ваша. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне.
Перед смертью выпей, Русь Иван, за победу немецкого оружия.
Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия? А кое-чего ты не хочешь, герр-комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил.
Благодарствую за угощение, но я не пьющий.
Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свой погибель.
За свою погибель и избавление от мук я выпью.
С тем взял стакан и в 2 глотка вылил его в себя. А закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю.
Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант. Пойдемте, распишите меня.
Ты хоть закуси перед смертью.
Я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй. И опять же закуску не трогаю, на отвагу бью. Думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться.
Что же ты не закусываешь, Рус Иван? Не стесняйся.
Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать.
Ну да, ну.
Он как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами. И уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают. Вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку, откусил маленький кусочек хлеба. Остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь. Что у меня есть свое русское достоинство и гордость. И что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный.
Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. А я тоже солдат. И я уважаю достойных противников. Стрелец, я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинград. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок. А это... Тебя за смелость.
И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу, и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю, засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла. Только холодком от нее потянуло. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед. Шагнуло нас 7 человек, бывшие шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Меня определили работать в Тодде. Была у немцев такая шарашкина контора,
по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на «Опель» адмирали немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый. И в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят, и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее 3 пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, да коньяк из пляшки потягивает. 2 недели возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. Ну, думаю, ждать больше нечего, пришел мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка. Он нашим сгодится. 2 дня перед тем, как распрощался с немцами, вечером еду с заправки. Вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер. За стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира. Пилотку с головы снял. Все это имущество под сиденье сунул и был таков. Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину. Вылез, огляделся. Далеко сзади 2 грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-чего порассказать. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку. Ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал между 2 дзотами. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Ну, они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул доску и пошел на все 80. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели из автоматов мне навстречу строчат. В 4 местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями. Ну вот уже лесок над озером, наши бегут к машине. А я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем. Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал. Первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, чертов фриц, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец! В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки. А к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются. Только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить». Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. «И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить». 2 недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды в волю, я бы мог загнуться. Так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через 2 недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит. Всякие дурные мыслишки в голову лезут. На 3-й неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери были дома. Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хотенки глубокая яма. Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разжалось, и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале.
Андрюшенька! Андрюша!
Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь? А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепко, я выживу, и опять мы будем все вместе. Значит, я 2 года с мертвыми разговаривал. Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит. Мы закурили. Молчать было тяжело, и я спросил: что же дальше? Дальше-то... Дальше получил я от полковника месячный отпуск. Через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой. Кругом бурьян по пояс. Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток. Постоял, поскорбел душою. И опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог. В этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через 3 и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт. Пишет, что получил звание капитана, командует батареей 45-ок, имеет 6 орденов и медалей. Словом, обштопал родителей со всех концов. И опять я возгордился им ужасно. Как ни крути, а мой родной сын капитан и командир батареи — это не шутка, да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на студебекере снаряды возит и прочие военные имущества. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Как война кончится, как я сына женю, и сам премолодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись. Аккурат 9 мая утром. В День Победы убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», а сам к окну отвернулся. Пронизало меня будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец, твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной». Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то, как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам. Туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия, вижу, вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем, и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина. Глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки осталась смешинка прежнего сынишки Тольки, какого я когда-то знал. Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал: «Товарищи, друзья моего Анатолия, слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит». Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. Ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь. И будто что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть, сам не свой. Но тут в скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город, понятно, первым делом в чайную перехватить чего-нибудь. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день опять вижу. Этакий маленький оборвыш. Личко все в арбузном соку, покрытым пылью. Грязный, как прах, нечесанный. А глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем. Спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит:
«А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?»
И глазенки широко раскрыл. Ждет, что я ему скажу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался. И нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. И воля это дело. Спрашиваю: «Где ж твой отец, Ваня?»
«Погиб на фронте».
«А мама?»
«Мама? Мама бомбу убила в поезде, когда мы ехали».
«А откуда вы ехали?»
«Не знаю, не помню».
«И никого у тебя тут родных нет?»
Никого.
Где же ты ночуешь?
А где придется?
Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил, не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул:
«Кто?»
Я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло?
Папка! Родненький! Родненький!
Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб.
Я знал, что ты меня найдешь. Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь.
Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Стоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает.
Родненький!
Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левый развернул машину, поехал обратно на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор? Тогда мне не до элеватора было. Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку. Принимайте нас, добрые люди!» Они оба мои бездетные сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила. Да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит:
«Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной. Тут всем радоваться надо, а вы плачете».
А то и подай бог, она еще пуще разливается. Прям-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дом сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Спать я лег вместе с ним, и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раз четыре вставал. Проснусь, а он меня под мышкой приютит, как воробей под застрехой, тихонько посапывает. И до того мне становится радостно на душе. —
что и словами не скажешь. Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь. Потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче. А то ведь оно у меня закаменело от горя. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло. Днем наморился я очень. И он то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам потолок смотрит.
«Папка, а где твое кожаное пальто?»
В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться. В Воронеже осталось.
А почему ты меня так долго искал?
Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал. А ты в Урюпинске оказался.
А Урюпинск — это ближе к Германии?
Ближе.
А до Польши далеко от нашего дома?
Так и болтаем с ним перед сном. А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто. Вот ему и запомнилось. Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет, и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, а сяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле. «Тяжело ему идти», — сказал я. «Так он вовсе мало на своих ногах идет. Все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу. А захочет промяться, слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы. Как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось. Поршня надо менять. Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда. Почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону. Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, они уходят от меня, будто тают на глаза. И вот удивительное дело. Днем я всегда крепко себя держу. Из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь. А ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез.
В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек, поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку. «Прощай, браток, счастливо тебе!» «И тебе счастливо добраться до Кошар. Благодарствую!» «Эй, сынок, пойдем к лодке!» Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все и обошлось бы благополучно при расставании. Но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцами ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг, словно мягкая, но когтистая лапа, сжала мне сердце. Я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, посидевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза.